завтра будет еще два. Кто хочет пройти всю сессию, заполняет все три формы и на выходе получит сертификат Академии WorldSkills за прохождение такого мероприятия. Поскольку дело абсолютно добровольное, вы сами решаете, что вам интересно. Интересно ли вам поучаствовать во всей сессии, либо вы хотите поучаствовать в каком-то блоке, либо вы хотите просто посидеть, ничего не заполняя, вообще оставшись здесь инкогнито, абсолютно на ваше усмотрение. Поэтому думайте, решайте, вход-выход тоже свободный, поэтому вот такой достаточно легкий и свободный формат. Почему мы подняли тему директора колледжа и почему мы считаем, что эта тема должна являться предметом обсуждения? Сначала немножечко расскажу о предыстории. Академия WorldSkills России, а в прошлом году этот проект назывался «Базовый центр», начала свою деятельность с программы повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения. В прошлом году у нас такие программы прошел 761 человек, в этом году это 5000 человек. Примерно в середине программы преподаватели колледжей поставили очень интересный вопрос. Они сказали, как все здорово. Мы понимаем, что такое стандарты WorldSkills, как их использовать, как работать в этих стандартах. Но хорошо бы, чтобы вы, обращаясь к нам, объяснили все это нашим руководителям. Потому что мы-то поняли, а руководители-то не понимают. Моя задача есть. Поскольку, как вы понимаете, компетенции WorldSkills и стандарты привязаны к конкретным профессиональным областям, конкретным профессиям и специальностям подготовки. Вопрос, а что обсуждать с директорами? У нас появился даже такой мем, как сейчас модно говорить, WorldSkills директор. Что это за директор такой, да, который не только реализует и использует стандарты WorldSkills, но и понимает, зачем ему это нужно и куда его это продвигает. И мы стали размышлять в этой области. Вот, собственно, у нас есть такой предмет размышлений. И у нас есть небольшой опыт. Это одна пока единственная программа, которую Академия WorldSkills сделала совместно с Департаментом образования города Москвы. И мы немножечко об этой программе расскажем, о том, что у нас получилось. Мы бы хотели, я бы просила вас поучаствовать в нескольких аспектах. Первый и основной. Нам бы хотелось пощупать проблематику. Что должен знать, уметь, понимать и делать директор колледжа мирового уровня? Ваше видение, ваши представления. Мы рады тому, что здесь присутствуют коллеги из системы образования других стран. Было бы очень интересно обменяться мнениями, позициями. Наверняка вы тоже размышляли по этой теме. Мы, соответственно, расскажем, что мы думаем. И тем самым немножечко продвинуться в этой теме. Поэтому такой формат открытого обсуждения. Второй вопрос, который было бы интересно нам с вами обсудить. Соответственно, каковы же требования к подготовке и к компетенциям, собственно, директоров? Ну, то есть к самим себе, поскольку часть аудитории здесь сами руководите, да, каковы требования, что должен знать и уметь делать этот директор, каковы требования к подготовке и что нужно осваивать. Ну и третий вопрос, это вопрос продолжения. Нам было бы очень интересно обсудить, в каких форматах возможны такие программы подготовки для директоров, в каких форматах они интересны, потому что у нас пока есть только один формат, это формат региона, когда мы берем всю команду директоров региона и работаем с ней. Но, наверное, есть и другие возможные идеи, конструкции и так далее. Мы бы тоже хотели вас привлечь к этому обсуждению. Эту программу проводит команда Академии WorldSkills и наши коллеги, я их буду представлять всех, это те руководители образовательных организаций, которые с нами прошли первую пилотную программу, сотрудничают с нами и готовы поделиться уже своим опытом. Поэтому мы пригласили их помочь нам в реализации такой демо-сессии, рассказать, что мы понимаем и что мы делаем. Вот такой формат. Поэтому входите, выходите, интересуйте, все пока очень открыто. Итак, я буду отсюда, наверное, с трибуны говорить, да, нормально слышно? Теперь расскажу, собственно говоря, о том, что же мы делали, о той программе, которую мы реализовали, и, собственно, о том, почему мы вообще о такой теме задумались. Опа, работает. Итак, Что это за программа, директор колледжа, откуда она взялась? Ну, сразу повторюсь, да, я уже об этом сказала. Идея инициации этой программы, в общем-то, принадлежит не нам, а департаменту образования города Москва. И возникла она очень интересная ситуация. Вы знаете, что каждый год в рамках национального чемпионата, помимо чемпионов по отдельным компетенциям, формируется рейтинг образовательных организаций по количеству медалей, которые завоевала та или иная образовательная организация, и формируется рейтинг регионов, субъектов Российской Федерации, по количеству медалей, которые завоевал соответствующий регион. В прошлом году в национальном чемпионате 2016 года таким лидером стала Москва. Московские колледжи, студенты московских колледжей завоевали больше всего медалей. До этого таким лидером был Татарстан. Каждый регион очень ревностно отслеживает свои результаты в рейтинге, с гордостью говорят о динамике. Вот вчера руководитель Министерства образования Краснодарского края с гордостью говорил о том, как они продвинулись за два года чемпионата, насколько они там высоко скакнули в рейтинге. То есть на самом деле это важный момент, хоть этот рейтинг и не является, да, чем-то таким, да, официальным, но он показывает, собственно говоря, позиции региона вот по такому общему для нас измерителю, как чемпионаты по стандартам WorldSkills. Соответственно, когда Москва заняла первое место, естественно, у руководства регионов стал закономерный вопрос, а как удержать позиции лидера, не потерять их и при этом двигаться вперед? И одной из идей была вот такая, собственно, предложение собрать такую программу, собрать всех директоров колледжей. В Москве их было 55 на тот момент, не знаю, сейчас поменялась динамика или нет, было 55 колледжей. Собрать всех в одну программу и, собственно, такой большой сплоченной командой руководителей обсудить, как удержать лидерство и двигаться дальше. Потому что есть еще такой синдром, знаете, первого места, то есть после того, как кто-то становится лидером, очень хочется расслабиться и уже почить на лаврах и ждать, соответственно, следующих измерений. И второй очень важный вопрос, который возник осенью прошлого года. Вы знаете, что в масштабе Российской Федерации мы с 2017 года проводим в этом году пока эксперимент по внедрению демонстрационного экзамена как такого формата измерения квалификации выпускников. Пока это пилот, он проходит не во всех регионах, далеко примерно четвертая часть региона участвует в эксперименте, 23 сейчас региона участника эксперимента. И не во всех, понятно, не для всех 100% выпускников, но тем не менее это уже массовая форма оценки выпускников. И, соответственно, поскольку Москва один из участников этого эксперимента, второй вопрос, который мы поставили перед этой программой, как, собственно говоря, подготовиться и провести такой демонстрационный экзамен. Успешно провести, да, естественно. Поэтому, собственно, практические задачи лежат в основе любой программы. Я сразу хочу сказать, что вот уже по опыту обсуждения таких задач с командами, представителями других регионов, у каждого региона задачи отличаются. Поэтому практическая задача, которая стоит перед директорами, перед всеми директорами, перед каждым отдельности, а перед всеми, разная. И сильно зависит от того, какие задачи решает региональная система образования. Вот только что в перерыве мы общались с коллегами из Татарстана, и они рассказывали, как они выстраивают систему отбора и подготовки экспертов региональных чемпионатов, вообще экспертов чемпионата. Вот такую задачу решают. У каких-то регионов еще определенные задачи. Есть регионы, у которых есть задача развивать определенные компетенции. Но каждый раз такие задачи должны быть сформулированы. Вот задача Москвы здесь на слайде. Задачи других региональных систем образования нужно сформулировать, обсудить. Их не должно быть много. Это тоже очень важный момент. То есть 2-3 задачи максимум. 5 задач решать уже невозможно. Ну, понятно, что любая программа должна быть практичной, да, но помимо практичности есть еще 2 других очень важных элемента, которые мы понимаем, должны в такой программе обязательно присутствовать. Вот элемент номер 2. Назвали мы его так: расширение кругозора и границ понимания каждого директора колледжа. Ну, предположение такое, гипотеза, что руководитель должен видеть дальше других. Ну, просто по позиции своей, да, дальше других, глубже других, больше понимать, такова его миссия. И мы обозначили 3 вопроса, которые точно должен понимать руководитель колледжа, либо другой профессиональной образовательной организации. Можно убрать слово «колледж», написать слово «вуз», написать слово «школа». Я думаю, что смысл здесь сохранится. Первый очень важный вопрос. Что меняется в сферах профессиональной деятельности, к которым готовят колледжи и техникумы? И мы считаем, что если руководитель не понимает этого, то он не может руководить, он не может видеть дальше других. А вы знаете, мы сейчас об этом немножко дальше будем говорить более детально, что сферы профессиональной деятельности меняются. Где-то больше, где-то меньше. Причем увидеть это во взаимоотношениях с конкретным работодателем не всегда возможно, поскольку работодатели или социальные партнеры, они разные. Кто-то лидер, а кто-то не лидер. Ему тоже нужны кадры, но он не лидирует в своей сфере. Поэтому увидеть всю сферу за счет отдельных работодателей, как правило, невозможно. Но понимать, что происходит в сфере, каковы тенденции, какие технологии придут на смену тем, которые сейчас, с какой скоростью это будет происходить, как этому быть готовыми, как эти изменения должны быть отражены в собственной системе подготовки, это вот вопрос номер один. Второй важный вопрос. А что меняется, собственно, в нашей сфере, в сфере образования и подготовки? И она тоже меняется. Опять-таки, мы можем это не видеть на примере конкретного региона, на примере конкретного колледжа. Мы должны понимать, что происходит в мире, что происходит в стране, как меняются модели, и что мы должны учитывать для того, чтобы... И ответ на вопрос номер три. А как должен тогда измениться сам колледж? Если профессиональные сферы меняются, сфера образования меняется, соответственно, и колледж должен меняться. Вот три таких вопроса, которые мы считаем, задают минимальный набор кругозора руководителя. И третья составляющая, которую очень часто рассматривают по отдельности, ну, вы знаете, есть такая любимая тема, управленческая эффективность, эффективность руководителя, да, это как бы тема сейчас, которая очень так, ну, активно используется. Вот, собственно говоря, а что должно входить в управленческие компетенции руководителя, что он должен уметь? И пункт номер один. Ознакомление с мировыми управленческими технологиями. Ну, ознакомление, а лучше еще применение. Давайте проведем тест. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто знаком с технологией Lean? Бережливое производство. Спасибо. А кто применяет ее в своей деятельности? Ух ты. 4 человека. 4. Это большой результат. Так, хорошо. Кто знаком с технологией State Gate? Управление по гейтам. Знакомы? А применяете? Нет, пока частично. Хорошо, ну про agile какой-нибудь не буду спрашивать. Да? Все знакомы, наверное, потому что много популяризируют. Зачем я это задаю эти вопросы? Есть определенный набор технологий, которые применяются во всех сферах деятельности. Они управленческие. И по идее каждый руководитель должен этими технологиями владеть. Не просто знать, что они существуют, а владеть и использовать в своей повседневной деятельности. И мы считаем, что это обязательный набор. Если хотите, это стандарт компетенции руководителя. Мировые управленческие технологии. Их много разных. Пусть не все, но хотя бы там 5-7, которые используются повсеместно и дают эффект управленческий, подтвержденный во многих отраслях. Это вот просто must have. Надо знать. Ну, поэтому ознакомиться это минимум, а по максимуму пользоваться. И еще один пунктик. Это личные управленческие техники каждого руководителя. Ну, понимаем, да, с чем приходится сталкиваться. Организация работы группы коллективов, лидерство. Это не врожденное качество, да, как говорят, родился лидером, а это определенная техника, которая руководителем поневоле используется. Я когда смотрю в Фейсбуке видеоотчеты там, или фотоотчеты руководителей, с которыми я взаимодействую, там, субботник, директор впереди, там, куда-нибудь там что-то, какое-то мероприятие, директор в первых рядах, день профориентации, директор впереди, ну, вынуждены, да, и хотелось бы, может быть, там как-то отдохнуть, расслабиться и не пойти, но позиция такая требует лидерских техник, умения вести за собой. Техники понимания, коммуникации, рефлексии, я не буду все перечислять, но это те техники, которые нужны для того, чтобы управлять большими коллективами. А вы сами знаете, у нас сейчас как бы был период, когда была тенденция укрупнения образовательных организаций. Сейчас некоторые колледжи или образовательные комплексы представляют из себя такие организованности масштаба, наверное, большого вуза. То есть много людей, много составляющих, много подразделений. То есть очень сложная задача, поэтому личные управленческие техники руководителю точно нужны. Здесь есть один нюанс. Я буду такие вставочки делать. Кстати, коллеги, если есть вопросы или замечания, можете по ходу задавать. У нас микрофончик есть где-то? Есть микрофон, да? Так что, если есть вопросы или замечания, включайтесь по ходу. Пока нет. Хорошо. вот так в скобочках, но должна про это сказать. Это то развлечение, которое у нас появилось, когда мы стали обсуждать с коллегами, собственно говоря, требования к управленческим компетенциям. Такое простое развлечение, чем руководитель отличается от управленца. По принципу. Я надеюсь, что оно не обидное. Руководитель получает указания. Ведь руководитель колледжа, руководитель вуза, находится в определенной системе. Есть начальство. И это хорошо, кстати, да? Есть указания, приказы, указания, распоряжения, которые нужно выполнять. Поэтому задача руководителя – получить такое указание, перевести его в задачи и организовать работу своей организации вот в соответствии с полученным указанием. И, собственно, на такой системе руководства держатся все наши системы. Если этого не будет, все развалится. Дано было указание провести демонстрационный экзамен. И даже если лично кто-то сопротивлялся, все сказали «есть», мобилизовались и такую работу провели. Это одна позиция. А есть другая позиция – управленец. Вот управленец – это тот, кто собственные цели может поставить. Понимая ситуацию, понимая, что происходит в мире, может поставить и собственные цели, и сам понимать, куда двигать свою организацию, как она должна развиваться, что в ней должно происходить, каких результатов она должна добиваться. И вы знаете, что есть колледжи, например, которые по составу подготовки, по наполнению одинаковы, но тем не менее один почему-то лидирует, а другой отстает. Почему? Ну, есть предположение, что за счет того, что директор колледжа занял управленческую позицию, цели поставил и начинает со своей организацией двигаться в соответствии с поставленными целями. Поэтому каждый директор колледжа может занимать как минимум одну позицию. Ну, руководитель он быть обязан, но он может быть управленцем, а может и не быть. Это не страшно, ну то есть это не критично, но это важно. Поэтому мы с директорами московских колледжей начали такую программу с обсуждения вот этого развлечения. Как коллеги, хотите быть управленцем? Давайте разбираться, что происходит, как меняется ситуация, какие в соответствии с этой ситуацией вы можете поставить цели для развития своих колледжей, своей системы подготовки и образования. Ну, не хотите, ну, заставить невозможно. Поэтому программа «Директор» в основной своей части ориентирована на вывод всех участников в позицию управленца. Чтобы каждый, кто руководит колледжем, понимал, что делает, зачем делает, что меняет в системе и как он это делает. Вот такое назначение программы. Есть ли здесь вопросы? Двигаемся дальше. Теперь буду иллюстрировать, собственно, что вошло содержание такой первой пилотной программы, которую мы организовали в Москве. Первая тема, которую мы сочли самой важной для понимания, это тема трансформации, изменения в сферах деятельности профессиональной и в соответствии с этим меняющихся требований к кадрам. Ну, мы здесь прям конкретно написали «цифровая трансформация», поскольку мы с вами понимаем, ну, знаем, чувствуем, что, собственно, тема цифровизации, она сильно меняет содержание сфер деятельности, требования к подготовке людей. Мы это где-то чувствуем, где-то еще пока не чувствуем, где-то есть достаточно консервативные, как говорят, сферы, хотя, мне кажется, уже все сферы деятельности этим трендом так или иначе затронуты. И в каждой сфере эти изменения разные. А это значит, что если, например, ваша организация готовит кадры для нескольких сфер, то нужно понимать про каждую, что в этой сфере меняется. Если такого понимания нет, значит, вы не видите дальше других. Вторая тема, которую я тоже сказала уже, это тема того, что меняется в сфере образования и подготовки. Эта сфера ведь тоже подвергается цифровой трансформации. И мы это с вами чувствуем, понимаем. Не знаю, как у вас сейчас, когда вы в колледже приходите к студентам, ну, наверняка для них телефон, гаджет, да, это неотъемлемая часть жизни. И все то, что раньше было в тетрадках, в бумаге, в носителях каких-то бумажных, ушло. Вся жизнь в гаджете. Ну, так происходит. Я не знаю, как вы ощущаете, у меня недавно сломался телефон, и я 2 дня жила без телефона, без смартфона. У меня была жуткая ломка, я вам честно скажу, потому что мне казалось, что жизнь закончилась. Ни почту посмотреть, ни новости, ни переписать, даже не то, чтобы позвонить, не увидеть, что происходит. Казалось, вот я просто вне мира. Хотя я принадлежу к тому поколению, которое жило до цифровой эпохи достаточно хорошо. Но когда я смотрю на ребят, которым сейчас, там, ну вот, школьников, для них это точно жизнь закончилась. Потому что у них там все, у меня еще что-то в бумаге есть по старинке, а у них уже ничего нет. Все там. И сфера образования и подготовки тоже начинает как-то этот ресурс использовать. Ну, от самых простых вещей, разного типа, там, онлайн-курсов, цифровых сред для обучения, и заканчивая, собственно говоря, тем, что скоро как бы уникального содержания практически не останется. Да? То есть все можно найти. Ответ на любой вопрос можно найти быстро, оперативно, куда быстрее, чем про это даже сможет рассказать преподаватель. Я тут недавно с одним коллегой на круглом столе выступала, и он выступил с такой критикой, он говорит, да что вы там со своим WorldSkills, каких-то там каменщиков готовите, строите? Да нет их уже, все заменили уже роботы. Вы вообще готовите людей к прошлому веку, уже этих специалистов не нужно. Мы говорим, ну у нас еще пока нужны. Он говорит, ну это отстало все равно. И прислал мне с десяток роликов, как устроена современная стройка, где нет людей, ну то есть сидит один диспетчер и, собственно говоря, управляет процессом. Он говорит, пока вы там готовите своих каменщиков и плиточников, надо вот этих готовить, кто будет оперировать системами, собственно, комплексами строительных работ. И в принципе он прав. Ну, единственное, что, может быть, эта тенденция так не быстро захватывает нашу строительную сферу, но то, что она есть, это понятно. И, соответственно, образование и подготовка тоже меняются. Вы знаете, что можно найти практически по любой профессии и специальности обучающие ролики. Посмотреть, как это сделать. Подробно, детально, включить и по ролику научиться много чему. Конечно, вы руками попробовать тоже нужно, но все содержание, собственно говоря, операций профессиональных можно увидеть. Поэтому сфера меняется, и много таких трендов есть. Третья тема, которую я тоже уже сказала, и мы специально ее видели, это тема мировых управленческих технологий. Что должен знать каждый директор колледжа? Каждый. Тема бережливого производства, я не знаю сейчас, а в стандарты образовательные уже включили требования, чтобы все студенты знали бережливое производство? Включили, нет? В новое. Ну, я могу сказать, что на моей памяти эта тема уже лет 7 обсуждается, когда предприятия многих отраслей стали работать по идеологии бережливого производства. Предприятия стали задавать вопрос, почему студентов-то не учат, почему студенты приходят и ничего про это не знают. И, в общем-то, многие образовательные организации тоже задались этим вопросом, как научить студентов, чтобы они хотя бы представление имели, что это такое. Вроде бы все совсем не сложно, но тем не менее все равно это пока еще в системе образования отсутствует. Хотя те компании, которые пользуются этой технологией, получают очень хороший эффект. Но люди не знают, студенты не знают, а должны бы. Ну и руководители, соответственно, тоже. Четвертая тема, которую мы выделили как специальную тему, это тема сетевой организации и взаимодействия. Вроде бы кого ни спроси, все за сетевую организацию. То есть все так здорово, понятно, да? Но как только мы начинаем обсуждать это на практике, выясняется, что на самом деле все живут в идеологии натурального хозяйства. Ну, понятно, оно как бы у тебя вот под боком, вроде оно твое, да? А если у тебя оборудование стоит вот рядышком, то оно вроде как бы чужое, как им пользоваться? И идея сетевого взаимодействия, начиная от таких банальных вещей, как оборудование, материальная база, и заканчивая более сложными вещами, например, преподавателями, которые могут работать по сетевым моделям, все это как-то плохо идет. А уж совместная реализация сетевой организации каких-то проектов еще сложнее. Хотя Министерство образования несколько лет назад выпустило прям специальную методичку и написало, как организовывать программы и образовать сетевым образом. Да? Все такие, о, ура! У кого есть опыт сетевой организации программ? Ни у кого. Есть один.
Да.
Я знаю. Но принцип сам, даже если нет методички, сам принцип сетевой организации. Есть у вас такой? Есть. 2, 2, 3, 4. То есть есть все-таки. Ну, скажите, принцип же понятен сетевой организации, что он эффективнее, чем организация своими силами, потому что нет никакой организации, которая есть все. Но всегда есть что-то у других сильнее, мощнее, чем у вас. Идея сама хорошая. Это, кстати... Хороший вопрос, сформировать заказ Минобру, сделать методичку для СУЗов. Обращались с таким? Вот. В Татарстане сделали. То есть в региональном масштабе можно попробовать, да, и нормировать, соответственно, выпустить нормативные акты, которые позволяют это делать. Но сама идея сетевой организации, она сильна тем, что она многократно усиливает ресурсы каждого. Вроде бы. Ну вот коллеги из Москвы, может быть, расскажут там об этом, они это все прочувствовали на себе, но вот обсуждалась когда тема проведения демонстрационного экзамена. Но очевидно же, что у колледжа неравные возможности с точки зрения базы. У кого больше мест, у кого меньше, у кого лучше оборудование, у кого старее. То есть у всех разные ситуации. И поэтому логично, что проводить надо на площадке, которая оснащеннее всех. Даже если она не ваша. То есть выгоднее так. Вот в таких простых задачах сетевое взаимодействие точно является основным инструментом для решения задач. И пятая тема. Мы назвали так. Практические решения для конкретных задач. Очень интересный вопрос, да? А какие задачи, которые вы решаете в своей деятельности, которые каждый руководитель решает, требуют вот решения? Какие задачи, под какие задачи вам интересно решение? И мы попросили руководителя написать такие вопросы. Какие вопросы вот вас волнуют? Какие задачи вам нужны решения? Мы их проработаем. Либо дадим готовое решение, если есть, либо разработаем совместно. И здесь очень сильно зависит от того, кто в программе, какие вопросы решает. То есть этот набор открыт. То есть нельзя создать конечный список задач. Хотя хотелось бы, конечно. Ну, а вы знаете, в чем принцип задач? Задача, а под задачу решение. Задачник и решебник. Вот идея такая для руководителей, директоров колледжа, сделать такой задачник и решебник соответствующими решениями. Но сложность в том, что задачу надо сформулировать так, чтобы это была действительно задача. Мы такую, немножечко такую работу попробовали сделать. Вот здесь пример такого задания, которое мы для участников программы, участников вот этой первой пилотной программы, директора разработали. Попросили каждого руководителя ответить всего лишь на 5 вопросов. Вопрос номер один, да? Ну, я не буду все зачитывать, но вопрос номер один был: перечислите, какие мировые тренды влияют на сферу профессионального образования и подготовки. И по каждому тренду, соответственно, дайте ссылку на ресурс, где вы это взяли. Ну, такой, сколько здесь коллег, сколько у нас присутствует здесь участников программы? 1, 2, 3, 4, 5. Ну, я не буду про вас лично, коллеги, говорить, но как вы думаете, как поступает правильный директор, когда получает задание?
Даю
зам. Поручает? Портея распределяет, это еще такой тонкий момент. Поручает, ну не знаю, секретарю, помощнику, заму. Говорит, так, мне тут задание, выполни, пожалуйста. Я, коллеги, я не про вас лично. Я говорю, поручает. Соответственно, получивший это задание, начинает его выполнять. И, соответственно, директор отдает, и директор со своей почты его отправляет. В лучшем случае. А в худшем случае помощник со своей почты отправляет. То мы директора спрашиваем, а вы зачем такие вообще так ответили? И оказывается, директор в неловкой ситуации. То есть он-то не знает, что он ответил. Ну, как говорит, ну ладно, там, скорректируем. То есть нам на самом деле было важно посмотреть, насколько руководитель готов самостоятельно такие работы выполнять. Но мы понимаем, что сложная система управления, много задач, какое тут вообще задание персональное. Пусть это, пусть выполнит помощник. То есть всегда есть кому поручить, лучше пусть выполнит тот, кто... у кого времени больше или возможностей больше. Поэтому, к сожалению, я могу сказать, что этот опыт оказался не очень удачным, потому что не так много участников программы ответили сами и ответили по сути дел. Еще такой очень интересный момент тоже. Ну, я думаю, можно об этом рассказывать. Мы попросили, коллег, сказали, вот 5 вопросов, 5 слайдов. 5 слайдов. Вроде простая задачка, да? Ну, примерно половина участников прислали по 25 слайдов. Но опять же, почему? Поручили же кому-то. Тот, кто поручение взял, он думает, ну надо же постараться. Типа, 5 это хорошо, а перевыполнить. Давайте 25 пришлем. Говорит, да не надо 25, 5 сделайте. Ой, ну там так много материала, давайте мы на 25. То есть оказалось, что такие простые вещи, которые, в общем-то, мы там требуем, допустим, от студентов, да? Если следим же, говорим, вот мы вам задание дали, выполнить так просто. К себе применить сложнее. И руководитель, ну, не знаю, в силу занимаем позиции, в силу опыта, сейчас, ну, плохо относятся к таким заданиям. Поэтому мы попросили вот коллег на эти 5 вопросов ответить. Считаем, что они правильные, потому что они дают представление о чем. Насколько руководитель следит за тем, что происходит в мире. А это важный момент, потому что если ты не следишь за тем, что происходит в мире, не понимаешь, ты все время вынужден, ты отстаешь. Второе, как то, что ты понял про происходящее, ты используешь в своем колледже, то есть что из того, что происходит в мире, уже ты как-то на это реагируешь. Далее, как ты оцениваешь свою организацию, соответственно, какие цели ты перед организацией ставишь, какие ресурсы у нее есть. И пятый вопрос очень важный, оценка себя. Тоже то, чего у нас в привычке нет. Ценить себя. Чего мне не хватает? А чего мне не хватает? Чего нужно тренировать? Сложный вопрос, потому что уж про это то время у нас практически никогда нет подумать. Поэтому вот такого типа вопросы, они нужны даже не для того, чтобы получить одноразовый ответ, а для того, чтобы каждый руководитель помнил, что на эти вопросы ответы нужны постоянно, они не разовые. Это то, о чем нужно постоянно думать. Пять типов вопросов и, соответственно, пять фокусов для размышления. Вот теперь несколько слов о том, собственно говоря, как же ответили на первый вопрос. Мы-то, когда задавали вопрос, предполагали, что, конечно, практически все руководители тренд цифровизации как-то отразят. Ну, все-таки, как бы все про это говорят, это такое общее место. Ну, как вы думаете, сколько из 55 человек указали тренд цифровой трансформации? Ваши прогнозы?
10%.
Сколько? 50? Так, еще какие версии?
Ноль.
Не, ну не так плохо все. 15. Три человека, три из 55 указали на то, что это важный тренд, который меняет сферу профессионального образования. Всего три. Хотя, если открыть, ну не знаю, если посмотреть там новостные каналы, посмотреть, о чем вообще сейчас говорят и в нашей профессиональной сфере, вроде бы это так очевидно, что все меняется, да, и цифровая трансформация – то, что точно меняет весь мир. Это слайды, взятые из докладов Евросоюза о том, что меняется, соответственно, в экономике Евросоюза. Это не наши слайды, мы просто взяли целиком и вытащили. Потому что, ну, повестка такая сейчас, мировая, европейская, страновая. Вроде про это все говорят, поэтому про это понимать важно. Но поскольку про это мало кто вот у нас в задании ответил, мы решили, что это точно тема, которая требует специального обсуждения. И интересный такой момент, так, не туда, а туда кликаю. Интересный такой момент, а что меняется, соответственно, вот в связи с этим трендом, с тем, что вот происходит в цифровой экономике, что меняется в профессиональном образовании и подготовке? И выделили три таких интересных момента. Вот с конца начну. То есть первое, появляется уже отрасли, которые устроены как цифровые, новые отрасли. Мы про них знаем, слышали, там, интернет вещей, да, там, как красиво звучит, да. То есть целые отрасли будут другими. Мы пока под них не готовим, ну, точно, совершенно, потому что пока про это не думаю, хотя понимаем, что где-то там это будет впереди, но знать хотя бы, что это будет, должны. Второй момент, что все профессии, все без исключения профессии будут затронуты или уже затронуты цифровой трансформацией. То есть оцифровка каждой сферы уже происходит. В большей или меньшей степени. Где-то быстрее, где-то меньше. Но это происходит у всех. То есть не останется такого анклава, такой области, которая будет какой-то вот такой нетронутый. Тренд глобальный. И третий момент, который тоже вроде бы очевиден, но его нужно понять и применить. Основным навыком становится программирование. Если, ну, не знаю, кто-то помнит еще, было время, когда в школах преподавали логику, да? Особую форму мышления, логика. Вот программирование становится современной логикой. И любой, ну, практически в любой сфере этот навык становится базовым. Все должны уметь. Все должны. Когда это случится тотально, мы не знаем, но навык такой уже появился. Вот как минимум три таких сюжета точно влияют на то, систему, в которой мы с вами работаем и которой мы, соответственно, управляем или должны управлять. Я здесь какой-то только небольшой набор выводов вытащила, мы еще немножечко их обсудим в других формах нашего обсуждения. Ну вот, не буду подробно рассказывать, но то есть, когда мы стали разбираться, что же происходит в цифровой экономике, вот поняли, что много чего меняется. А скажите, а кто-нибудь из вас видел такой красивый ролик, который мне очень нравится, под названием «Ясновидящий»? Есть такой ролик, его очень любит показывать Сбербанк. К сожалению, у меня нет здесь возможности показать. Ну, так, если коротко, сюжет очень красивый. Шатер, ну, это он не на русском языке, да, но с переводом. Шатер сидит такой в челме, маг ясновидящий, и к нему заходят разные люди. Он берет человека за руку и говорит: так, слушай, ты вчера $300 потратил там на одежду, а сегодня ты там должен был, наверное, со своими друзьями встречаться, я даже сейчас скажу где, и начинает перечислять разные факты. Люди удивляются, ужасаются, там, бледнеют, ну как же, такой вот ясновидящий. И где-то примерно минут через 5 этого ролика на заднем фоне падает такое покрывало, сидит, соответственно, человек за компьютером и читает информацию про этих людей в соцсетях. Ну и все. Сам о себе все рассказал. Никакого ясновидения не нужно, да? Сам себе, твоя активность в соцсетях, в различных электронных системах, уже тебя, все, ты уже там. То есть нет такого человека, который не отражен в цифровом мире. Поэтому все про тебя уже известно. Кому ты звонишь, что ты читаешь, что ты делаешь. Вот это уже случилось. Сейчас мы пока приходим в кафе или в ресторан и выбираем блюдо сами. Через какое-то время мы придем, и нам выложат наше меню. За счет того, анализа тех данных, предыдущих выборов, того, что мы предпочитаем. Не надо тут ничего думать. Приходит и говорит: так, вот, пожалуйста, вы едите обычно это, вот ваш там напиток, пожалуйста, все есть. То есть этот тренд, он есть. Мы его еще не всегда чувствуем, хотя как только мы заходим в любой поисковик, вы сами знаете, да, что вы видите в поисковике, результаты ваших предыдущих запросов. То есть вся реклама, которую вы видите, это то, чего вы искали там 5 минут назад. Все, за вас думают. Поэтому в каждой профессии этот тренд точно поменяет содержание работы, и мы это с вами неизбежно увидим. Вот теперь вопрос, а собственно говоря, а при чем тут колледжи, да? Ну хорошо, там трансформация, становитель, все здорово. Сфера деятельности меняется. И при чем тут World Skills? Вот мы вчера, у нас был очень красивый тезис у одного из наших коллег, он сказал: вы поймите, вот World Skills — это не самоцель, это новые технологии, которые в каждой сфере есть. Ну вот сейчас они у нас форматированы как World Skills, можно их назвать по-другому, но то есть то, что меняется в каждой сфере, собственно, и отражено сейчас вот у нас, в нашем с вами случае, в стандартах World Skills. И это то, куда развиваются все сферы. Мы приходим или приезжаем на каждый чемпионат и видим, что изменилось. Пройдет год, пройдет два, еще что-то изменится. В заданиях появится новое содержание, появится новое оборудование, новые материалы, новые инструменты. То есть это та зона развития, которую мы с вами видим. И поэтому для образовательной организации есть, собственно говоря, две области работы. Первое – это существующие рабочие места и подготовка под них, которая никуда не девается. Есть работодатели конкретные, на конкретной территории, которые хотят определенные кадры с определенным уровнем подготовки. А есть развитие, новые технологии, которые еще, может быть, не пришли к нам, но тем не менее они есть. И, соответственно, то, куда развивается сфера деятельности. И вот, собственно, в этих двух областях и должна каждая образовательная организация работать. То есть быть и умными, и красивыми одновременно. Здесь есть определенный разрыв. Ну, я вот все время говорю пример, как я как бывший работодатель... Могу сказать, что, конечно, нам не нужно огромное количество, например, специалистов на станках с ЧПУ. Ну, просто потому, что у нас этих станков не столь много, чтобы всех готовить так. Поскольку у нас есть универсальные станки, нам нужны токари для универсальных станков. И честно, искренне говорю, нам нужны специалисты, которых уже и не готовят, в силу того, что профессия устарела, а нам они нужны, потому что у нас еще эти технологии есть. Поэтому работодатели разные. И всем нужны кадры. И кому-то нужны кадры, которые были нужны вчера, а нам нужны еще сегодня. А есть и развитие. И вопрос, вот чему мы учим человека, которого мы из системы профессионального образования выпускаем. С одной стороны, мы ему должны подготовить под конкретную работу, чтобы он рабочее место занял. А с другой стороны, как же мы его лишим возможности вообще понимания того, куда двигаются технологии. И вот на этом разрыве, коллеги, на этой когда дилемме приходится работать. И, к сожалению, не всегда удается это сочетать. Потому что или, а лучше и. Как это сделать? Не знаем. Надо про это думать. Мы, когда стали размышлять про то, что происходит в сферах деятельности, выделили, ну вот я перечислила те сферы, про которые мы немножечко смогли подумать с руководителями московских колледжей и поговорить о том, какие изменения происходят в этих сферах. Это не все сферы, конечно же, да? Их гораздо больше. Кто-то работает в конкретных сферах, да, очень локальных. И, соответственно, для каждой сферы свои тренды, свои изменения, своя трансформация. И они очень разные. очень разные, поэтому нет какого-то общего тренда. Но важно на примере каждой сферы понимать, а что именно в ней изменилось. Если есть какие-то сферы, в которых вы работаете, здесь не отражены, ну выделите такие сферы, да, о которых вы тоже считаете, что нужно подумать. Меняются все. Тезис номер один. Тезис номер два. Все меняются по-разному. У всех изменения разные, проявляются по-разному. Что-то мы видим, о чем-то мы читали или слышали, что-то мы еще пока не видим. Можем только догадываться, как изменится соответствующая сфера и что там поменяется. Ну вот, визуально хочу показать. Это вот коллеги, которые обсуждали индустрию питания, собрали картинки. Ничего сверхъестественного, да, робот-официант. Возмутительно, может быть, может неприятно. Ну, что тут такого? Ничего сложного. Мы, конечно, у нас соревнуются ребята по ресторанному сервису, учатся обслуживать. Где-то нет официантов живых и ничего. Обслуживание же происходит, процесс не изменился, просто там людей нет, люди не нужны. Поэтому в любой сфере такие картины, такое видение уже точно сложилось. Главное, чтобы мы про него знали. Ну и, соответственно, когда меняется сфера, меняются и требования к кадрам. И вот здесь очень интересный момент, который тоже было интересно обсудить, и я считаю, что это предмет для обсуждения, собственно, в первую очередь для руководителей. Первое, конечно, появляются какие-то общие требования ко всем специалистам, независимо от области, в которой они работают. Общие для всех. И здесь список, он примерный, его нельзя считать каким-то, да, нормативом, но точно это нужно всем. Второе, это требования, которые специфически для каждой отрасли, и их нужно, соответственно, прописывать под каждую отрасль, под каждую сферу деятельности. И третий момент. Появляются совершенно новые профессии, которых раньше не было. Ну, многие из вас, наверное, наверняка знают атлас новых профессий. Многие из вас пользуются им, мы по ним уже даже школьников профориентируем. Вот, ребята, смотрите, скоро появится новая профессия. Ну, где-то это прям уже зафиксировано конкретно, да, есть уже даже в топ-50 профессий, попали, например, оператор беспилотников, да, не было раньше такой профессии, сейчас он уже попал в перечень топ-50, уже по нему готовят кадры, мы по нему уже даже квалификацию преподавателей повышаем. Лет 5 назад это казалось вообще дикостью, еще никто про это не думал, появилась новая профессия, специалист по аддитивным технологиям. Не было раньше такой профессии, появилась. Будет, соответственно, подготовка развиваться, через какое-то время, возможно, появится какая-то новая. Поэтому вот без таких требований к кадрам мы, опять-таки, не сможем ничего сказать про то, как нужно менять систему подготовки. Отрасль изменилась, требования к кадрам изменились, как действовать дальше? Что мы, соответственно, будем менять? Заметьте, я пока во всех этих обсуждениях не трогаю тему профессий, квалификационных справочников, стандартов, то есть всего того, что уже регламентирует систему подготовки, поскольку все и стандарты, и профессии, и квалификации появляются тогда, когда уже определенная область сложилась и оформилась. Заранее они, как правило, не появляются. Но, тем не менее, если есть тренды изменения, то это значит, что определенные навыки и требования можно уже формировать у ребят, которые даже по другой профессии обучаются. То есть давать им то, что пока еще не оформилось в отдельную специальность, в отдельные требования, в отдельную профессию. Поэтому тренды, они такие, что они как бы все время меняют ситуацию, и следить за ними, отслеживать их и соответствовать темпу нужно в любом случае. Вот такая картинка того, что мы делаем. Первый вопрос только, как меняется сфера деятельности. Теперь скажите, пожалуйста, коллеги, а можно так понять вот сейчас по залу, сколько здесь руководителей колледжей? Можете поднять руки? То есть примерно половина руководителей колледжей, да? Хорошо, тогда мы с вами будем дальше, если вы готовы дальше двигаться. Нам бы очень хотелось от вас сегодня, ближе к концу дня, получить какое-то отношение вот по этой части, по цифровой трансформации ваших сфер деятельности, тому, как это отражается на подготовке кадров. Не знаю, думали ли вы про это, была ли у вас возможность это где-то обсудить, или были вообще такие обсуждения такого типа. Но мы считаем, что это ключевой вопрос, без которого вообще нельзя дальше обсуждать что бы то ни было. То есть мы не будем обсуждать то, что уже зафиксировано в стандартах WorldSkills, это уже понятная тема, а хотим пообсуждать, что меняется в сферах и, соответственно, что будет меняться в системах подготовки. Чтобы эту тему обсудить, мы попросили коллег сделать такие экспертные доклады и рассказать про свою сферу. То есть про ту сферу, к которой они готовят кадры. То есть мы на примерах это расскажем, но понятно, что мы все сферы не затронем. Я могу сказать вот по опыту программы с московскими директорами, самой оппозиционной почему-то оказалась сфера сервиса, которая утверждала, что они, ее цифровая трансформация ты точно не тронешь, у них все останется так вот на людях. Но через какое-то время они нашли тренды у себя и поняли, что ну, не все так просто, да, и сервис меняется, и может быть чуть ли не в первую очередь меняется, и его затрагивает этот тренд. Поэтому я здесь три точки поставлю, хочу дать возможность выступить моим коллегам и рассказать про свои сферы, про трансформацию и проиллюстрировать это вот такими вот кейсами. Три точки поставила, есть ли ко мне вопросы? То есть я сейчас пока рассказываю только про тот первый шаг, который мы проделали в программе и то понимание, которое мы у себя как-то зафиксировали. Есть ли вопросы? Ну, помните, у вас лежат листочки. То есть, если вы хотите двигаться с нами вместе, мы вас попросим все-таки в ваших формочках зафиксировать ответ на вопрос, а что в вашей-то сфере меняется, которую вы готовите, попробовать такие ответы на вопросы поискать и даже нам сдать. То есть, попробуем, хотим вас попросить поучаствовать в роли эксперта, если не возражаете. Хорошо?
Сегодня или до завтра это время?
Нет, сегодня. Ну, подумайте, кто сможет сегодня. Мы, понимаете, как бы есть такой момент, да, когда пока ты находишься здесь в аудитории, как-то мысль идет. Потом уже все, другие вопросы переключился, другая тема появилась. Ну, мы же не заставляем, да, поэтому предлагаем. Ну, просим. Итак, у меня, да, вот наши двое коллег, я попрошу их рассказать о своих сферах. И, может быть, там на вопросах к ним, на их примерах появятся, да, еще какие-то вопросы, вот, собственно говоря, про трансформацию. Я сразу хочу сказать, что, конечно, для того, чтобы отвечать на этот вопрос, нужно еще покопаться, почитать материал, да, почитать какие-то источники. Это тоже, как бы, да, не вот из таких бытовых знаний появляется. Но... А скажите, пожалуйста, а много в зале англоязычных руководителей? Кто двуязычный? Ну, поменьше. Поменьше. Ну, понятно, да, подоплека вопроса, потому что, ну, понятно, не во всех источниках, не на всех русскоязычных сайтах, да, мы можем найти ту информацию, которая, собственно, отражает тренды и тенденции. Поэтому, конечно, много разных источников. Хорошо, коллеги, спасибо. Я передаю слово Дмитрию Владимировичу Выдрину, руководителю колледжа железнодорожного городского транспорта, и попрошу рассказать про его сферу.
Добрый день, коллеги. Действительно, эта программа немножечко перевернула нам сознание. Я, наверное, имею право от имени коллег говорить. Потому что мы пришли на программу, чтобы получить готовый ответ на наши вопросы. Оказалось, что мы должны были и перешли в роль управленца для того, чтобы понять, что происходит в наших сферах деятельности, в частности, влиянием цифровой трансформации наших сфер. Что с этим делать? Как быть и как готовить уже сейчас тех специалистов, которые будут востребованы там, через 5-10 лет? Ну, немного на своем примере, как у меня колледж дорожный, готовить специалистов для железнодорожной отрасли, я хочу рассказать о анализе того, что происходит, того, что ожидается в ближайшие годы, того, что будет предположительно за горизонт 2020+, и что с этим делать, что мы можем уже сейчас, в частности я, как руководитель образовательной организации, что могу предпринять для выработки тех компетенций, которые будут нужны через 5-10 лет. Значит, что сегодня происходит вот в моей же дорожной отрасли? Значит, ну, наличие информационно-аналитических систем, оно уже есть. Еще начали вводиться в 80-х годах прошлого столетия. Также возрастающая конкуренция на рынке перевозок заставляет работодателя, для которого мы готовим кадры, находить новые решения для устранения издержек. Значит, необходимость формирования нового парка подвижного состава, изменение состава происходит опять же с учетом цифровой трансформации, они становятся более технологичными, управление ими переходит на более высокий уровень. Это в настоящее время. Значит, что ожидает по планам моего работодателя до 2020 года? Значит, это первое, что самое главное, полная интеграция интеллектуальных технологий, которые соединят пользователей железной дороги, транспортные средства, которые передвигаются по железной дороге, и систему управления движением и инфраструктурой. Кроме того, предполагается, что до 2020 года будут успешно проведены эксперименты, уже сейчас они проводятся, по организации беспилотного движения подвижного состава на железной дороге. В частности, недавно был проведен успешно проведен эксперимент по управлению беспилотным полностью сортировочной станции, где все процессы, начиная от управления локомотивом, который передвигается по сортировочной станции, и заканчивая сцепкой, расцепкой вагонов, все происходит полностью в автоматическом режиме без участия человека. Какой же прогноз дальнейшей цифровизации железной дороги? Значит, ну, первое, наверное, из основных, это широкое применение беспилотных транспортных средств. То есть предполагается, что в скором будущем, в принципе, да, 2020 год совсем рядом, большая часть подвижного состава перейдет на беспилотный принцип управления. Замена человеческого интеллекта на, может быть, не полностью на искусственный интеллект, но на модели искусственного интеллекта, когда решение, в частности, по диспетчеризации управления подвижным составом, перейдет к машинам, что предполагает под собой более быстрое принятие решения, устранение ошибок возможных и так далее. Также появление новых компетенций на железнодорожном транспорте, которые будут связаны с контролем, скажем так, искусственного интеллекта, которые будут связаны